Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
20:05, ну почти 6 минут в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Ну и продолжаем разговор. Буду пытаться какие-то вещи комментировать или объяснять в силу своих скромных возможностей. Я почему-то думаю, что вы от меня ждете комментариев по поводу письма, которое написали представители нашей культуры, письмо российских академиков, да, это ученые, по поводу выступления в российской газете Александра Бортникова, такого достаточно своеобразного, и в этом письме говорится, что впервые после 20-го съезда КПСС высшее должностное лицо, ну, по сути дела, оправдывает репрессии. И они говорят о том, что им не ясна цель, собственно, что это напутствие президенту, да, вот, то есть вот они чувствуют себя спецслужбы такими сильными, что они готовы президенту погрозить пальчиком, или это, наоборот, новая доктрина, и, по сути дела, ровно с одобрения президента это написано, или это просто ностальгия. Ну, вы знаете, я вам честно скажу, я опасаюсь особо на эту тему говорить, потому что на меня это интервью произвело впечатление достаточно сильное и вызвало... Ну, во-первых, вот эти аллюзии с 30-40-ми годами, вот эта вот риторика, вот эти вот высказывания. Ну, вообще, вот это отражение коллективного бессознательного, да, вот в том тексте, который я увидела в газете. И, скажу вам честно, это вызвало у меня чувство тревоги и страха. Поэтому особо я тут распускать язык не буду, потому что я просто тупо их боюсь. Я тупо боюсь их разозлить. И, наверное, я... Единственное, что скажу, это то, что, ну, могут они себе это позволить. Вот если они так делают, значит, они могут себе это позволить. Вот, наверное, на этом я комментарий на такую скользкую тему закончу и перейду к следующей теме, а на эту тему сама не буду говорить, и вам особенно не советую. Ну, и вы знаете... Как говорится, не буди лихо. А зато выскажусь в полной мере на другую тему. Как ни странно, опять хочу вернуться к тому, что творится на каких-то наших телевизионных эфирах, на каких-то наших ток-шоу. Мы как-то с вами достаточно подробно обсудили такое вот крайне неэтичное поведение многих наших пропагандистов, но наиболее яркий пример — это когда вот этот Шейнин устроил в буквальном смысле клоунаду, разговаривая с оппонентом, то он нос на себя этот клоунский надевал, то какие-то дурацкие усы. Он очень хотел своего оппонента вывести из равновесия, в итоге, в общем, выглядел сам как полный идиот. Стоял в этом клоунском обличье, а на это обличье никто не реагировал. Наверное, он ожидал какой-то реакции. Ах, какой ужас. А реакции не было. Ну, то есть, вот это такой уровень. Но это бог с ним, потому что, в конце концов, есть люди, которые все это смотрят. Им это все там по каким-то разным причинам нравится. Нравится, прежде всего, вот этим драматизмом и вот той кровью, которую... высекают из жертв, приходящих на эти эфиры. Все это дело довольно привычное. Но тут, смотрите, какой у меня возник опыт. Причем эта история, она там некоторое время назад произошла, я просто ее для себя актуализировала, но только на этой неделе, поэтому об этом говорим. Вот вы знаете, что есть такой конкурс под названием «Синяя птица», где одаренные дети выступают, кто во что гораст. В числе прочего, там есть конкурс юных ораторов, и его, ну, каким-то образом комментирует, каким-то образом ему покровительствует Владимир Соловьев. Вот он приходит туда как мэтр, снисходительно смотрит на этих детишек, которые в его присутствии не имеют от обожания, и какая-то девочка там маленькая сказала, что там вы лучший человек на свете из тех, кого я видела. И вот он во всем этом купается, то есть мало того, что у него каждый день эфир, причем у него уже, по-моему, очень длинные эти эфиры, там, наверное, часа по два. То есть он, значит, из телевизора не вылезает, у него есть ощущение собственной значимости. Он очень много сделал для того, чтобы быть известным и узнаваемым, и, по крайней мере, человеком с именем. Но тут происходит следующая вещь. На этом конкурсе выступает девочка, которую зовут Варвара, фамилию я, честно говоря, вот записала на другой бумажке, и поэтому тут же забыла. Наверное, лет 14 девочки, и она зачитывает стихотворение вот в этой рубрике полемической вроде бы, да, публичного выступления. Она зачитывает стихотворение, в котором, ну, на мой взгляд, она очень здорово Соловьёва приложила, потому что там звучали слова о том, что вот всё-таки надо иногда, ну, приходится делать выбор между честью и известностью. И вот это слово «честь» прозвучало, и, в общем, на мой взгляд, это было такой пощечиной. И еще она говорила о такте, что вот есть, мол, такое слово «такт», намекая на то, что в роли ведущего Владимир Соловьев не всегда бывает тактичен со своими жертвами. И вот она все это прочла, и вот я все это внимательно посмотрела. Я сам конкурс не смотрела, но я знала, что была эта история, специально ее нашла в Ютьюбе. И вот было видно, что когда она все это зачитывала, Владимир Рудольфович так-то окаменел с такой вымученной улыбкой. И было видно, как у него вот лихорадочно что-то такое в голове щелкает, он соображает, вот как реагировать. Потому что, смотрите, перед ним ребенок. И я, честно говоря, ну, могу предположить, что в такой ситуации человек снисходительно отнесется к этому, с позиции мудрого, взрослого человека. Но не тут-то было. И вы знаете, вот все свои привычные приемы пропагандистской демагогии он обрушил на этого ребенка, на эту 14-летнюю девочку. Смотреть на это было более-менее невозможно. Он всерьез обиделся, он оскорбился, а это и было обидно. Может, для того и было сделано. Но, вы же понимаете, ну, совершенно вот неравные силы, совершенно неравные силы. И я даже могу вам привести вот эти приемы, которые он использовал. Это прием обесценивания, который сплошь и рядом используется в обычных его эфирах. Он здесь, значит, имел место, когда он там сказал, что это лишь стихи, а где же ораторское искусство? Будто бы сами по себе стихи не являются одним из элементов ораторского искусства, и, в общем-то, там тонкость мысли определенная, но вот, значит, попытался обесценить. Передергивание. Передергивание, это, знаете, вот если кто-то видел, я вам просто могу напомнить, то есть он с девочкой, вот что, они стали обсуждать вопросы, связанные с химией. Объясню почему, потому что, значит, он применил прием провокации и сказал, а прочти какой-нибудь стих еще. Понимая, что она, скорее всего, не готова, что она, скорее всего, растеряется, и тут-то он ее, ну, вроде как, там, опозорит или, по крайней мере, осадит. А она симпровизировала, поскольку в жюри сидел Цискоридзе, то она какое-то четверостишее произнесла, в котором обыгрывается фамилия Цискоридзе и рифмуется со словом, которое нам не очень известно. И это выглядело вроде как, знаете, рифма полковник-подполковник, но на самом деле это не так. Потом нам пояснили уже, что это очень тонкая метафора, связанная с химией, что есть там какой-то элемент, который вот звучит вот почти как цискаридзе, рифмуется с этим, но он-то этого не понял, и он начал делать ужасную вещь, он начал ее по-настоящему передразнивать. Вот как двоечник, который передразнивает там своего товарища по классу. Причем он не просто ее передразнил, а еще это было сказано вслед, то есть когда она уже отошла от микрофона, он не удержался, и, ну он только что язык не показал. Он только что язык не показал, а то, опять же, соскоризм, что такое произнес. В общем, попытался, ну, как всегда, поглумиться, чем он, собственно, и занимается. Ну, а поскольку речь зашла о химии, то, опять же, вот это очень смешно выглядело. Это действительно как передергивание, когда он вдруг ни с того ни с сего стал спрашивать, а знает ли Варвара, что Менделеев в свое время прекрасно умел делать чемоданы. И вообще в психиатрии это называется подмена существенного несущественного, потому что Менделеева никто как чемоданщика не знает, если специально его биографией не интересовался, и никто не обязан это знать. И вот тут же хочется, значит, вспомнить эту цитату, да, образованность свою хочет показать. То есть вот все это выглядело очень некрасиво, очень несимпатично. Ну, я уже не говорю, что это просто априорная насмешка, это ерничество, это демонстрация своего превосходства. И вот это выглядело крайне неприятно. То есть я все это давно уже не смотрю в обычных его эфирах, потому что все эти приемы мы там видим в полный рост, и на это смотреть просто, ну, мне лично невозможно. Но когда это все было обрушено на ребенка, на мой взгляд, это просто совершенно... ужасно и совершенно отвратительно. Что за этим стоит? Когда я подумала, что если у него и на ребенка рука поднялась, ну, наверное, это все-таки комплекс ущемленного самолюбия. Вы понимаете, в чем дело? Ведь, с одной стороны, у него, безусловно, и заслуженно есть представление о собственной значимости, о собственной узнаваемости, ну и о том, что это, безусловно, фигура заметная. Но, с другой стороны, ведь если вы когда-то следили за его творчеством, было время, и его я очень хорошо помню, когда он находился немножко в другом, ну, как бы это сказать, морально-этическом, что ли, поле. То есть он поддерживал другие взгляды, он поддерживал другую позицию. И уверяю вас, ведь я сейчас там ни в коем случае не осуждаю его за то, что он занимает другую позицию. Хочет, пусть занимает. Я за то, какими средствами он ее отстаивает. А вот то, что он вышел из некого морально-этического поля и перешел в другое, это, безусловно, по нему определенным образом, я полагаю, ударило, потому что, ну, его теперь не уважают очень многие уважаемые люди. Вот это усердие в его вот этой пропагандистской вакханалии, оно, как ни странно, увеличивается по мере того, как нарастает, ну, какая-то брезгливость к нему со стороны тех людей, с кем он был раньше в одной лодке. И вот это болезненное чувство, ведь он же очень неглупый человек, и он прекрасно понимает, что происходит. И, наверное, он почему-то и ради чего-то делает то, что он делает, но вот это чувство, что для кого-то он... вероятно, стал нерукопожатным, оно, да, такое жгучее, оно неприятное. И именно это заставляет вот так болезненно отстаивать, ну, если угодно, свое достоинство, если оно там сохранилось, даже перед лицом ребенка. Вот это выглядит как... Ну, я уже не говорю про комплекс Наполеона, там комплекс человека с невысоким ростом. Это тоже может присутствовать. Но это он все компенсировал своей огромной известностью. А вот эта вот нерукопожатность, она, видимо, все-таки заставляет его вот вертеться, как уж на сковородке, и как-то чувствовать определенный дискомфорт. Да, я вижу ваши звонки, пожалуйста. 495-7373-94-8. Да, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер, Ирина.
Здравствуйте, здравствуйте.
Это Виктор 26, благодарю за эфир, Подмосковье.
Слушаю вас, Виктор, да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, так, вопрос будет так откровенно говорить. Ну, ведь так глазами или голосом младенца глаголит истина, правильно?
Устами младенцем глаголит истина, да, есть такая поговорка.
Вот, да это в каждой поговорке, это нормальная, хорошая поговорка, как говорится, проверена жизненным опытом. Угу. Значит, и второй вопрос, уважаемая Катерина. неужели, да, мне такой вот, это самое, я очень сомневаюсь, вот сейчас вот посмотришь телевидение туда-сюда, одни, как говорится, детей, но если я понимаю, детей-то, по-моему, в рекламу-то особо-то пускать-то нельзя, правильно, ибо это развращает их дальнейшую психику, правильно?
Ну, во многом могу согласиться, да, конечно.
И ваше вот личное мнение, я еще раз говорю, не хочу, как говорится, там что-то, чего-то, значит, ну неужели ж у нас кроме, как говорится, программы детей нельзя какую-то другую программу,
ну, у нас,
как говорится, запустить,
да, Вик,
правильно?
Ну, у нас
что-то
очень...
новое,
да,
слушайте, выборами или еще там.
Да, поняла,
вот,
Виктор,
пожалуйста.
Да, давайте, да,
спасибо.
Да, спасибо большое, просто многословно, но у нас же есть вот это старше всех, вы понимаете, вот... Некоторое время назад у меня был эфир, посвящен тому, что вот из девочки делают какую-то супермодель и называют ее самой красивой девочкой мира. И я обсуждала с вами то, что вот это, на мой взгляд, путь скользкий и опасный. Когда дети приходят куда-то для того, чтобы просто показать свои какие-то способности, получают за это медаль, как это там лучше всех, например, у Галкина, я в этом плохого ничего не вижу. Получил свои аплодисменты, получил свою минуту славы, и ничего такого страшного нету. А вот Алексей Врач говорит, что речь идет о Варваре Вельматкиной. Да, это был ужас. Я взрослый, и то прятал глаза от стыда. Не камильфо. Однако это был Соловьев, какой есть. 235-й говорит, Соловьев злится от того, что понимает внутри себя, что играет на нечестной стороне. Ну, я о том и говорю, что человек-то не глупый, а оказался вот в положении для многих персона нон-грата. Ну, вот видите, Алексей говорит, что вот он прятал глаза от стыда. Да, ваше мнение, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? Как вас зовут?
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, первое, меня удивляет то, что среди слушателей «Говорит Москва», в частности, вашей программы, есть те люди, которые, ну, вообще могут, ну, больше минуты смотреть подобные передачи. Да, ну вы, понятно, вы как профессионал это делаете.
Ну я тоже
это
не
первое.
Смотрю, я смотрю в Ютьюбе, да. Когда узнаю о скандале.
Тем более, ну опять же, и то вы это делаете, чтобы потом анализировать.
Невозможно, невыносимо, это правда.
Да, это невыносимо просто смотреть. То есть телевизора у меня уже давно нет, но я просто тоже иногда, даже минуту, ну несколько секунд, все, я не выдерживаю, просто разрываю. Это первое. Второе, мы сейчас с вами, по принципу маятника... Есть такой принцип, может, знаете, да. Мы раскачиваем, мы опять же занимаемся пиаром Владимира Соловьева, то есть сейчас даже вот.
Да, Сергей,
чтобы
вы
мы
знаете,
о нем не
это
говорили.
Не страшно, это не страшно, даже у него такой огромный пиар, и в той среде, где его принимают, его все равно принимают.
Ну, а что мы с вами, чего мы с вами вот достигли, вот что мы, да, мы уже все прекрасно знаем, что человек, продался, он получает деньги какие-то, он занял свою нишу, тем не менее, у него столько поклонников, я, честно говоря, не понимаю тоже этого, да. Да, просто в Инстаграм загляните, да, там посмотрите, там, что люди пишут. То есть поклонников огромная армия. То есть, когда мы с вами говорим что-то о Владимире Соловьеве, то есть мы с вами понимаем прекрасно, что он, ну, не прав и как-то некрасиво поступает, мы с вами не только против Соловьева говорим, а против огромной армии людей, которые живет в этой стране, и я даже боюсь признать, что их большинство.
Ну, Сергей, вот, наверное, я свою роль вижу таким образом, что, ну, может быть, часть из этих людей, ну, что называется, там, может проснуться, может глаза протрут, может быть, им станет
неудобно. Нет, ну, вы же знаете, Екатерина, вы же знаете, что внешними какими-то словами, ну, люди не просыпаются. Люди обычно, большинство людей умирает в неосознанке, да, а...
Не приходя в сознание.
Да, если кто-то и достигает, как бы, да, какого-то понимания вообще, что вокруг происходит, это происходит совершенно как-то само по себе у человека, как-то на жизненном пути. И сколько бы вы ему что-то не говорили, не пели, там, не танцевали, ну, это на него никак не воздействует. То есть он будет, вы будете говорить одно, он будет слышать совершенно другое.
Да, понимаю, Сергей. И все-таки в эту дверь, вот мне кажется, надо стучаться. Уж раз мне судьбой предоставлено право...
Ну, это в любом случае...
Да, немножечко капаю на мозги,
Я
немножко капаю на мозги. кого докапаю, слава богу. Ну, а остальные пусть включают воскресный вечер Соловьёва.
Да, как говорится, да. Это было бы очень хорошо, если бы...
Да, спасибо, спасибо большое, Сергей. Мне очень приятно всегда встретить единомышленника. Ну, а вот 757-го говорит, а я часами слушаю его утренние эфиры. И когда не трогает политику, остроумен и едкий. Как в старые времена... Видите ли, в чем дело? Здесь надо разделять две разные вещи. Некие профессиональные навыки, некое свойство ума, быстрота ума, вот та же самая едкость, да, вот характерологические некие особенности. И та морально-нравственная среда, в которую эти качества... проявляются, потому что вы же понимаете, что умный человек может быть и по одну сторону баррикад, и по другую сторону баррикад, и так всегда и бывает. И очень жалким выглядит мнение, когда кто-то там стоит на определенной позиции, и того, кто с ним не согласен, заведомо считает дураком. То есть, раз ты не думаешь, как я, значит, ты дурак. Это не так. Умные люди бывают в абсолютно любом морально-этическом поле. Вот как ни крути. Так, да, пожалуйста, ваш звонок, я вас слушаю. Да, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Валерий.
Валерий. Ну, как вам видится за этим какой-то комплекс?
Нет, мне не видится за этим комплекс. Я просто думаю, что в принципе вот такой товарищ, как Сергей, ну, хотя бы сделал бы одну сотую, что сделал господин Соловьев.
А что сделал господин Соловьев?
Я не буду говорить про благотворительность, про которую он не особо там носит с ней. Mm. Я думаю, что он достаточно сделал для единения нас русских и осознания, что мы русские, а не люди, немножко продавшиеся Западу. Такие, как господин Касьянов, Навальный, которые готовы хаять кого угодно ради псевдолиберальных ценностей.
Да, поняла, спасибо, спасибо большое, Валерий. Но видите ли, в чем дело? На мой взгляд, там, что касается благотворительности, я ничего не знаю и молчу, и не опровергаю. Я еще раз говорю, что прекрасные поступки могут совершать самые разные люди. Все бывает на свете. Но что касается вот этого единения, на мой взгляд, как раз вот на его эфиры, когда я их еще смотрела, он в основном работает на разъединение, плюется огнем, высмеивает своих оппонентов, и никакого чувства единения не возникает, а наоборот возникает чувство враждебности, раскола. Так что мне трудно с вами согласиться, Валерий, хотя, ну, если вы так чувствуете, это очень даже хорошо. Так, не поняла. Спрашивают, что это такое Прану Шафран, работает ли она сейчас с Соловьёвым. Я не знаю, я не смотрю. Алексей, как не смотреть? Зарыть голову в песок и делать вид, что ничего не происходит? Нет, смотреть только что-то, ну, что достойно анализа, возможно. Смотреть то, что не вызывает чувство омерзения. У вас всегда есть выбор. Зачем же... давиться и заставлять себя употреблять продукт, который ты не в состоянии переварить. 946 спрашивает, смотрю ли я телевизор, есть ли он вообще. Но он у меня, безусловно, есть. Но, знаете, поскольку у меня там определенный, как это, поставщик, да, этого продукта, у меня есть дальние каналы, по которым я смотрю всевозможные фильмы. Вот эти вот основные федеральные каналы я смотрю крайне редко. То есть я для того, чтобы быть в курсе, иногда заглядываю, потом вижу, а, ну да, вот понятно, там примерно все то же самое, примерно те же люди в том же месте. Я, еще раз повторяю, я это все смотреть уже давно не могу. Предпочитаю информацию получать из интернета и других источников. Так, ну, один звонок я успеваю принять, да, пожалуйста, как вас зовут?
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Меня Иван зовут.
Слушаем вас.
У Соловьёва изо рта по утрам жабы, в основном. понятно, да?
Но вы имеете в виду его вот эту едкость, его вот эту
едкость, жабы и даже никакого юмора или сатиры. Вот он недостойно себя ведет просто для образованного человека.
Да, спасибо, спасибо большое. Ну вот я это и имею в виду, и, собственно, ну если хотите, еще несколько минут мы можем об этом поговорить, но мне бы хотелось сменить тему ровно после того, как вы прослушаете наши интересные новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
20 часов 35 минут, продолжаем разговор. Ну, сейчас потихонечку будем закрывать эту тему. Ну, вот Макс Беркович говорит, извините, но у Соловьёва шоу, это жанр, у него есть сценарий «засаживать участников», «засаживать» в кавычках, это стандарт жанра. Вы понимаете, в чем дело? Засаживать участников можно с помощью аргументации, можно с помощью какой-то харизмы, но когда это гнусные прыжки и ужимки, когда это ерничество сплошное, когда это ухмылки, когда это там, ну да-да-да, конечно, мы все понимаем, но это правда вот крайне неаппетитно. Все-таки должны быть какие-то методы, ну, скажем так, чистоплотные. 35-й говорит, ну, во-первых, он вспоминает, что когда Собчак ему напомнила про честь, то он сильно как-то напрягся и дернулся, и он же так... Вот я нашла, да, вот когда Собчак напомнил про честь. А 35-й Скиф говорит, а после разоблачения Навального Соловьев в последнее время вообще находится в возбужденном состоянии. И Альбина, она, значит, такой вопрос задает. А если человек не рукопожатен для кого-то, кого он искренне презирает и кого он сам относит к нерукопожатным, он тоже страдает, и у него комплекс неполноценности развивается? Не думаю. Я не думаю, что возникает какое-то напряжение, если ты не получаешь респекта от презираемого человека. Но в том-то и дело, что он-то их не презирает, тех, кому ему хочется быть рукопожатным. Там у него есть какие-то, наверняка, избранники, да, в негативном смысле этого слова, но есть и, безусловно, люди, признание которых ему хотелось бы иметь, а он его не имеет. От него просто брезгливо отвернулись. И вот это брезгливое игнорирование, оно, мне кажется, очень болезненно. Ну, хорошо, давайте закроем эту тему, хватит уже, действительно, тут правы некоторые, которые говорят, что что это я так... много ему уделяю внимания. Ну, вот, знаете, хотелось отреагировать. Если бы это не было направлено на ребенка, я бы вообще не трогала и ничего бы не обсуждала. Хорошо, я вижу ваши звонки, спасибо за ваше участие, но давайте вы позвоните через несколько минут по поводу другой темы. А тема следующая. Значит, иеромонах Симеон, бывший капитан милиции, не больше, не меньше, теперь, значит, рассуждает о женской верности и говорит о том, что надо влюбить в себя женщину навсегда, ну, с тем, чтобы это был союз до гробовой доски, и для того, чтобы влюбить женщину в себя и навсегда, мужской взгляд должен быть направлен не на женщину, а куда-то за горизонт или на небо. То есть имеется в виду, ну, по сути, такое нравственное превосходство мужчины над женщиной, когда мужчина столь высок в своих идеалах, когда он высок в своих помыслах, что женщина испытывает к нему искреннее восхищение, и это является, ну, некоторой гарантией того, что она будет привязана к нему навсегда. Но да, друзья мои, это вполне такая и очень даже подходящая священнику традиционное видение, которая отражает, ну, такие привычные, в общем-то, нашему уму социально-психологические конструкции между мужчиной и женщиной, когда женщина изначально зависит от мужчины, когда женщина изначально является его кто-то говорит продолжением, кто-то говорит бесплатным приложением, но суть-то о чем? Суть о том, что до того, как стала развиваться эмансипация, так оно и было, и мужчина имел безусловное превосходство практически по всем позициям, потому что, ну, во-первых, именно мужчина был какой-то социально активной единицей, а женщина была никто, и социальный статус женщины определялся тем, чья она дочь и чья она жена. Ну, потому что она никем не была. А он мог быть кем угодно, он мог иметь и профессию, он мог иметь и вес в обществе, если это там высшее общество, а также и в крестьянской среде, там он мог быть старостой, это тоже, в общем, такая значимая социальная единица. Деньги, естественно, были тоже у мужчины, образование было у мужчины, и в общем-то, совсем несложно было превосходить женщину по всем этим позициям, потому что она в основном училась музыке, вышивать там языкам и читала романы, а он вот мог заниматься науками, и он мог что-то такое вот сказать необыкновенное и весомое. И, в принципе, это работает, а поскольку наша психика, она достаточно инертна, то это и до сих пор работает, потому что женщине крайне сложно всерьез относиться к мужчине, который, там, не дай бог, ниже ее по этим параметрам. Но это просто мезальянс. Если более-менее вот равно, ничего, а уж если можно влюбиться там в его ум, если можно влюбиться в его душу, это подарок, который сейчас очень мало кому достается, потому что изменились отношения, потому что с приходом эмансипации в нашу жизнь у нас скорее сформировалась идея партнерских отношений, в большей степени, нежели каких-то зависимых. А в партнерстве, видите ли, очень трудно доказать свое превосходство. А какой-то внутренний запрос на это превосходство, он, наверное, присутствует. То есть, понимаете, вот мы сейчас находимся в странном таком положении, в такой какой-то раскоряке между вот этими современными представлениями о, так сказать, да, том, как должны складываться гендерные отношения, и традиционными. И большинство мужчин, кстати говоря, держатся за традиционное, но это понятно почему. Но, друзья мои, если вы прочли книжек столько же, сколько я, и ничего меня не можете удивить, на чем вы будете строить свое превосходство? И так по очень многим позициям. Я уже не говорю про социальную активность, когда женщина стала самостоятельной единицей. Самостоятельной социальной единицей, когда она, ну, простите за грубость, она может, в общем, без мужчины обходиться в каких-то вещах. И по сути дела, срабатывает сейчас фактор физического превосходства. Вот это единственное, в котором мы еще друг друга, ну, бесполезно соперничать, да, мужчина сильнее, он может поднять, он может там прибить гвоздь и прочее, прочее. Алексей говорит, не совсем согласен, так пусть любит муж жену свою, как самого себя, и пусть убоится жена мужа своего, приблизительно так в Библии. Иеромонах, видимо, плохо Библию читал, или устав милицейской службы еще не забыл. Ну, послушайте, я думаю, что он все-таки читал, и читал, может быть, внимательнее и лучше, чем вы. Он же не цитирует Библию, он высказывает свою позицию, он говорит о том, и кстати говоря, это известная мне позиция. Вот у нас есть отец Михаил, который достаточно регулярно приходит на наши эфиры, и он тоже об этом же говорит, там, другими немножко словами, что вот муж, он должен быть настолько интересен своей жене, он должен быть настолько мудр, разумен, образован, ну, чтобы она, по сути дела, слушала его, открыв рот, а он бы ее вразумлял. И вот эта функция вразумления, она, ну, весьма себе традиционная, недаром существует вот это выражение, которое приобрело уже совсем другой смысл, да, когда муж жену учит. Только теперь это почему-то касается насилия. Что вот если я ее поколотил, это значит, я ее поучил. А это не так совсем даже. Герман, я увидела ваши стихи, но я, к сожалению, не могу их сейчас прочесть, потому что они очень длинные. Я вот перед тем, как уйти домой, я их прочту и получу большое удовольствие, не сомневаюсь. Ну, друзья мои, если хотите, пожалуйста, 495-7373-94-8, пожалуйста, пишите 925-88-88-94-8. Ну вот, на ваш взгляд, как вы считаете, актуальна ли для вас вот эта идея, ну, какого-то превосходства мужчины над женщиной? Давайте я даже возьму сейчас голосование, проведу вам. Вот посмотрим. Так, значит, смотрите. Значит, так, что-то я не вижу никакого. Сейчас голосовалку мы заведем, и будет у нас все хорошо. Значит, один вопрос. Так, я считаю, что мужчина должен превосходить женщину, и только на этом строятся нормальные отношения между мужчиной и женщиной. А это значит, что мужчина для этого должен трудиться. То есть мужчина должен превосходить женщину. И вопрос второй. Нет, давно уже прошли эти времена, и давным-давно у нас партнерские отношения, и вопрос о каком-то превосходстве не должен стоять, он уже давно устарел. Итак, 134, 21, 35. Да, мужчина должен превосходить женщину, он должен бороться за это превосходство. И 134, 21, 36. Нет, мы за равенство и партнерство. Вот вы поголосуйте немножко, а в своих звонках, пожалуйста, аргументируйте свою позицию. Да, ваша точка зрения, пожалуйста, как вас зовут, я вас слушаю. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот вы знаете...
А как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Владимир, вот в Библии сказано, говорит, ну, оставит муж, мать свою, и, так сказать, возьмет жену, так сказать, себе супругу, прилепится к ней, а будет это одна плоть. Ну, как бы и душа, я считаю. Ну, вот, вы знаете, вот, ну, как бы, любовь, она не превозносится, долго терпит, так сказать. И, как бы, вот, он имел в виду, наверное... Вот этот момент, то, что невозможно любить Бога, не любя ближнего, так сказать. Вот.
Ну, Владимир, я понимаю так, вы просто хотите нам что-то такое сказать из Библии, из Святого Писания, а я же вопрос вам задаю про другое. Считаете ли вы, что уместно превосходство мужчины над женщиной? Вот ответьте просто да или нет.
Вы знаете, любить значит уступать. Я считаю, что одна плоть мужчины и женщины.
Да, поняла, поняла. Не надо бодаться, не надо бодаться. Так, хорошо. Ваше мнение, пожалуйста, как вас зовут? Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Как вас зовут?
Добрый вечер. Меня зовут Анна.
Да, Анна, слушаем вас.
Вы знаете, я тоже за все хорошее, просто все плохое.
Как всегда, Анна.
Да. Но вся проблема в том, что вот история, по крайней мере, моей жизни, я не имею в виду нашу жизнь с мужем, тут все как раз проще. Он мне всю жизнь уступал, и когда я понимала, что я не права, он не радовался. Даже не радовался. Mm-hmm. Он просто это принимал как должное. Ну, про себя доступить, чем с ней спорить. Вот. Но он никогда меня ни в чем не ограничивал. Хочешь учиться, учись, я тебе помогу. Хочешь работать, работай, я тебе помогу. И я видела мужчин, которые говорили, я тебя буду содержать. Ты у меня будешь кататься как сыр в масле, ты мне готовишь, ты мне растишь детей, гладь рубашки, стирай и прочее, прочее. Когда женщины старели, они оставали без этих мужчин. Мужчины все находили тех, кто моложе.
Угу.
Но женщины, еще не ушедшие на пенсию, оставались без средств существования в принципе, иногда и без квартиры. И дети, как ни странно, как правило, от этих женщин тоже отворачивались.
Это немножко другой аспект, Анна. Это там, это вопрос устройства коммуникации между мужчиной и женщиной. Я же о другом говорю. Есть такое мнение, что женщина в состоянии по-настоящему любить мужчину, только если она смотрит на него восхищенно снизу вверх.
Ну, понимаете, если женщина идиотка, она будет смотреть восхищенно на мужчину снизу вверх.
Угу, угу.
Вот он сегодня пришел пьяный, где-то там не особо чистый, и что на него смотреть? Восхищенно снизу вверх, дорогой мой, как хорошо, что ты нажрался.
Нет, 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 не нажрался.
Даже если он
Анна,
не пришел.
Анна, не-не-не, подождите, я с вами хочу сразу спорить. Я не... Имеется в виду не восхищение по поводу того, что он пьяный и вонючий, а если он действительно достоин восхищения, если он умница, если он мудрый человек, и она отдает ему должное.
отдавать должное надо, восхищаться не надо, и показывать это не надо. Потому что? Как зазнается, и ничего хорошего из этого не будет.
Поняла, Анна, я так чувствую, вы своего мужа крепко держите в своих руках.
Ну, как вам
руках.
Сказать, кто кого держит?
Ну, ведь...
Это еще можно поспорить.
И уступает он вам регулярно, и, понимаете ли, не дай бог ему что-нибудь показать, но эта позиция, она вполне вызывает уважение.
Ну, я тоже во многом уступаю, и... Я не знаю, по-моему, у нас все это на равных. А вот если бы я ему лизала пятки, может быть, он уже давно бы мне позад коленом дал.
То есть вы за партнерство? Вы считаете это более современным и более продуктивным? Хорошо.
Я это всегда считала. Я это не сейчас считаю. Я это считала всегда. Я видела свою семью.
Ага.
Я видела семью своего, ну, бабушки, дедушки. Я видела семью мужа.
Ну, в общем, есть от чего отталкиваться. Да, спасибо большое, Анна, за ваш звонок. Спасибо. Так, ну, друзья мои, давайте еще рассказывайте. Должны вы бороться с женщиной, доказывая свое превосходство, если вы мужчина, или нет? Как вас зовут? Я слушаю. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Катерина. Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич. Ну как?
По моему мнению, в семейной жизни нельзя планировать превосходство мужчины над женщиной там и в обратную сторону. Потому что в ходе семейной жизни, ну, основанной на уважении, там, на доброте и так далее, само собой, по умолчанию, как-то какое-то превосходство, устраивающее и ту, и другую сторону, она все равно проявится. И это никому не будет мешать. Вот и все.
Да, поняла. Поняла, спасибо, спасибо большое. Алексей говорит, без борьбы за превосходство станет скучно. Женщины должны бороться, но бороться за равенство зачем? Женщины должны бороться за превосходство. В общем, мне не очень нравится слово «борьба», я вам честно скажу. Вот как-то вообще, когда о любви говорят в терминах военных действий, это, на мой взгляд, не самая симпатичная вещь. Но, тем не менее, да, есть такие устойчивые выражения, и никуда от них не денешься. Так, почему-то мне кто-то написал про грузинский чай. Семен, вы кому, о чем? Превосходить значит отвечать, а не руководить, говорит 405-й. Восьмой, ну, вы употребляете слова, там, да, безусловно, цензурные, но, тем не менее, мне в эфире их не очень хочется произносить. Давайте вы как-то о женщинах будете высказываться по-другому. Ну, то есть он там намекает на женщин с низкой социальной ответственностью, что их ряды пополняются в результате каких-то неправильных действий. Видите, я почти вас процитировала. Итак, я вас слушаю, как вы думаете. Алло, пожалуйста, слушаем.
Здравствуйте, Екатерина Андреевна.
Да.
Я считаю, что вот заявил этот бывший полицейский, ныне священник, это не совсем корректно и достаточно смешно звучит от такого человека. И вообще, разве можно этому научиться? Разве можно этому научить? Что мужчину, что женщину?
Угу.
Просто посмотреть, ну, если нет у тебя воли, ума, характера, если ты не харизматичен, если ты сам по себе слизняк и трус, то и ты будешь ты подкаблучником в любом случае, кто бы ты ни был. Сколько бы денег и какие бы должности ни занимал. То есть в любом случае ты будешь всегда под кем-то. Это, ну, не знаю, это какая-то основа психологии. Потому что, ну, в любом случае, в любви, наверное, как и в дружбе, один другого поедает, порабощает, угнетает. Это очень редко бывают такие идеальные союзы.
Да, поняла. Андрей, ну вот... Да, я поняла. Понимаете, не совсем согласна, вот что. Если имеется в виду характер какой-то и харизма, тут вы абсолютно правы. Да, человек либо сильный, либо слабый, и трудно с этим что-то сделать. Но когда речь идет о каком-то внутреннем росте, ну, грубо говоря, вы бесконечно образовываетесь, вы над собой трудитесь, вы расширяете горизонты, вы умнеете в конце концов, и умнее вы вызываете уважение у своей второй половины. Разве это плохо?
Да, не, вот бывает, вот действительно, сначала ты смотришь на женщину как на глупое существо, а потом постепенно начинаешь восхищаться ее трудолюбием, начинаешь вот ее вот этими всякими, ну, приятными вещами, то есть и постепенно ты начинаешь ее как бы уже действительно, уже вот такие женщины действительно, вот это, наверное, идеальная жена.
Да.
А если тебя с самого начала пытаются как-то чему-то учить, что-то навязывать, чему-то, это уже все. Это дальше будет хуже.
Да, поняла. Спасибо большое. Так, ну еще принимаем звонок, вас слушаем. Да, представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый вечер, это Александр из автошколы.
Да, Александр, слушаем вас.
Вы знаете, мне очень нравится представление, что мужчина должен, вернее, даже не должен, должен — это неправильное слово, по-другому скажу, женщина хочет, чтобы мужчина взял ее приключения. Я имею в виду не какие-то приземленные вещи, в смысле приключения, а вообще приключения как жизнь. И она с удовольствием примет его лидерство, но это будет игра в команде. То есть есть капитан команды, да?
Который придумывает, обеспечивает, да?
Да. И делает ей интересно, вот так скажем. Но это все равно командная игра.
Да, спасибо, Александр. Ну вот получается, что вы с иеромонахом-то как раз согласны, потому что он, похоже, что-то подобное и имел в виду, когда он говорил, что взгляд должен быть не на женщину, а за горизонт или на небо, да? То есть он питает свой ум и свою душу какими-то высокими материями, и тем самым он становится интересен, и тем самым жизнь с ним превращается в приключение эмоциональное, приключение интеллектуальное. И это захватывает, и тогда действительно включается вот эта вот командная игра, так называемая. Да, спасибо, Александр. Очень-очень красиво вы сказали про приключения, мне это очень симпатично. Так, ну еще успеваем звонок принять, слушаем вас. Алло, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня Владимир зовут.
Да, Владимир. Нужно, да, превосходство.
Вот я сейчас вам скажу. Значит, дело в том, что церковь 5000 лет назад в Библии была написана, где там было сказано, что этот родил этого, этот родил этого, этот родил этого. Значит, женщины там не рожали никого. Они вообще не присутствовали. Они были... Ну, как сказать, не люди тогда,
ну,
понимаете?
Бесплатное приложение к мужчине, конечно.
Да,
на этом строится патриархат.
Да, значит, 2000 лет назад пришел Христос и сказал: люди, любите друг друга. В настоящее время, когда вот этот священник говорит вот эту глупость, которую он сказал, он просто-напросто отрицает Христа.
Каким образом? Каким образом?
Ну, таким он возвращает 5000 лет назад женщину. И говорит, мужчина должен превалировать над ней.
А, в этом смысле. Да, поняла.
Угу. Вот, то есть он возвращает нас туда. Он сам там живет 5000 лет назад. Уже вообще мы в другом веке живем, понимаете? И вся проблема-то заключается в том, что о каком лидерстве вообще может идти речь, если есть между двумя людьми любовь?
Да, поняла. Ну, подождите, а если речь идет о уважении, о признании достоинств?
Послушайте, я вам еще раз говорю. Если есть любовь, там все есть, понимаете? Там ненужного человека, он сам по себе есть, и ты его любишь, понимаете? И в этом заключено все, и уважение, и все остальное, понимаете? То есть он априори существует, и он нужен тебе, вот он такой, вот как ты, понимаете? Вторая ваша половина. Понимаете? И как можно там предположить, а он, вот этот вот священник, говорит, давайте вернемся в этот вот животный мир, где превалируют, предположим, самцы.
Да, поняла, Владимир. Ну, мне кажется, то есть, вот вектор ваших мыслей, он понятен, и даже можно как-то с этим отчасти согласиться, но все-таки, когда... вы свои мысли вкладываете якобы в уста вот этого иеромонаха Симеона, в этом есть тоже некоторое передергивание. Он сказал то, что сказал, что глаза должны быть обращены к чему-то высокому. Ну, давайте мы посмотрим результаты голосования, а то у нас совсем мало времени осталось. Ну, вот 73% все-таки за партнерство. И говорят, нечего тут устраивать нам вот этот вот сексизм и вот это вот превосходство, не говоря уже о том, что это просто невероятно трудно реализовать в современном мире. Даже если есть такая потребность, потому что все мы разные, и существует инерция психическое, если угодно. И женщины некоторые действительно мечтают восхищенно смотреть на мужчину, но трудно это в реальной жизни найти, трудно найти поводов для восхищения. И не потому, что мужчины стали плохи. Многие сейчас говорят, это модно, там мужчина обеднял, обмельчал. Дело не в этом. Дело в том, что женщина стала более самостоятельна, более образована. И мужчине на ее вот таком современном фоне довольно сложно получить, ну, какое-то явное превосходство, которое вызвало бы вот это восхищение. И с этим фактом приходится мириться, и в этом есть даже определенная коллизия вот современной жизни, современной любви. Но пройдет какое-то время, и мы привыкнем к этому партнерству, и, в общем, научимся новым партнерским отношениям. Ну что ж, друзья мои, на этой оптимистичной ноте я заканчиваю. Вы сейчас послушаете интересные новости, а я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.